Громкие даты.
Добрый день. Я Алена Гринчевская. На календаре 24 марта. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. В этот день, в 1782 году, в деревне Нежного под Оранинбаумом родился будущий великий художник Орест Кипренский. По бумагам его родителями были крепостные – Адам Швальби и Анна Гаврилова. Но на самом деле Кипренский был небрачным сыном помещика Алексея Дьяконова. Мальчик мог никогда и не увидеть мира за пределами родной губернии, но настоящий отец, у которого не было законных детей, всячески сына поддерживал. После получения вольной будущего портретиста определили в воспитательное училище при Петербургской академии художеств – под фамилией Кипренский. Позже он учился в академии и закончил ее в 1803 году. Еще во время учебы Кипренский проявил себя во многих направлениях, а также обнаружил блестящий талант художника. За свою выпускную работу Дмитрий Донской на Куликовом поле в 1805 году академия присудила будущему художнику большую золотую медаль, а также право на заграничный пансион. Но в Европе бушевали наполеоновские войны, и обстановка была далека от спокойной. Поэтому Кипренский задержался в России, совершенствуя свой стиль, и попал в Европу, но чуть позже. В начале 19 века у публики большим спросом пользовались портреты. Их заказывали не только вельможи и деятели государства, но и состоятельные купцы и чиновники. У Кипренского было много заказов. Одним из них стал портрет Ивана Кусова, известного торгового деятеля, владевшего заводами в Петербурге. Однако настоящую славу художнику принес портрет юного Александра Чилищева, в будущем героя Отечественной войны 1812 года. Кипренский создал полотно в духе романтизма. Он изобразил мальчика, почти ребенка, с румяными щеками и большими внимательными глазами. Почти 10 лет, с 1813 по 1822 год, художник провел в Италии. Этот период оказался одним из наиболее плодотворных. Написанные Кипренским работы были по достоинству оценены европейской публикой. Заказы следовали один за другим. Но в 1820-м последовало предложение написать автопортрет для галереи Уффици. Вернувшись на родину в 1823-м, художник создал яркие реалистичные портреты декабристов Анненкова и Трубецкого. Но в мае 1827-го Антон Дельвик уговорил поэта Александра Пушкина позировать Кипренскому. Поэт иронично относился к своей внешности и не любил, чтобы его рисовали художники. Однако он согласился. В итоге был создан образ, ставший для потомков эталоном облика русского поэта. Полотно было написано в июне 27 года в доме графа Дмитрия Шереметьева. Перед художником стояла непростая задача – запечатлеть человека живого, подвижного и эмоционального. Современники одобрительно оценили портрет. Причем одни видели на полотне Пушкина веселым и спокойным, а другие – задумчивым и печальным. Именно такого эффекта и хотел добиться художник. Наступившая после разгрома декабристов ситуация в России заставила художника вновь уехать в Италию, куда рвалось его сердце. Там он и умер в 1836 году. Художника похоронили в одной из церквей Рима. Основные произведения великого портретиста хранятся в Третьяковской галерее в Москве, а также в Русском музее в Петербурге. Свято-Троицкая Александро-Невская лавра – это мужской православный монастырь, который расположен в конце Невского проспекта. Здесь находится несколько известных некрополей, где похоронены многие знаменитые люди России. Для большинства это место знакомо как литераторские мостки. Решение о возведении Александро-Невской лавры принял Петр I еще в 1710 году. Он же выбрал и место. По преданию, именно здесь, в 1240 году, новгородцы разгромили войско шведского правителя Ярла Биргера. По другой версии, в устье Черной речки в 1301 году князь Андрей разгромил шведов и уничтожил крепость Ланскрона, которая находилась как раз в районе нынешней Александро-Невской лавры. Официальная дата ее открытия принято считать 24 марта 1713 года. Александро-Невский монастырь был задуман Петром как благотворительное, исправительное, учебное и лечебное заведение. Здесь предполагалось устроить приют для увечных и отставных воинов, для инвалидов Северной войны, душевнобольных, а также устроить при монастыре госпиталь и создать лечебное заведение для лечения пьяниц. Эти намерения так и не были претворены в жизнь. В 1726 году там была создана Славяно-Греко-Латинская академия, позднее преобразованная в Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1723 император посетил монастырь и издал постановление перенести туда мощи святого благоверного великого князя Александра Невского. До того момента мощи хранились в монастыре во Владимире. Однако статус лавры был присвоен монастырю лишь в конце XVIII века. После революции 1917 года для лавры Лавры наступили тяжелые времена. Еще несколько лет она оставалась резиденцией петроградского митрополита Вениамина. Вскоре его расстреляли, а все жилые помещения и службы Лавры были переданы в ведение городского комитета коммунального хозяйства. В 1922 году, в разгар изъятия церковных ценностей, была вскрыта рака с мощами Александра Невского. Ее изъяли и поместили в Эрмитаж, где она находится и поныне. Святые мощи также изъяли. Долгое время они находились в Музее истории, религии и атеизма. В собор Лавры их вернули только в конце 80-х. Но с 90-х годов 20-го столетия Лавра является действующим мужским монастырем Санкт-Петербургской епархии. 24 марта 1859 года император Александр II утвердил проект городского водопровода. Надо сказать, что за его возведение в северной столице брались несколько раз. Однако проекты всегда оставались лишь на бумаге, либо откладывались. Городские власти чаще всего оправдывались тем, что в Петербурге и так много естественных источников воды. Воду жители города брали из Невы, Фонтанки и других рек и каналов. Впрочем, в начале 19 века городские власти это запретили, ведь реки традиционно использовались горожанами для сброса разнообразных отходов и слива нечистот. Малые реки и каналы Петербурга, по сути, вскоре превратились в большие сточные канавы. Понятно, что запрет властей постоянно нарушался, и кишечные инфекции были настоящим бичом удаленных от Невы районов города. После эпидемии холеры, которая прокатилась по Российской империи в 30-х годах 19-го столетия, власти озаботились созданием противоэпидемических мероприятий. Однако до принятия решения о появлении водопровода в столице пройдет еще почти 3 десятилетия. Согласно новому проекту городского водопровода, стало возможно подача чистой воды для 400 тысяч людей, которые жили в районе, ограниченном Невой, Пряжкой и обводным каналом. В 1861 проект был реализован, и водопровод заработал, но ненадолго. Как только пришла зима, неглубоко проложенные трубы стали лопаться от холода, и водоснабжение было парализовано. После смены труб и работ, которые заняли 2 года, в 1863 городской водопровод наконец заработал. Теперь уже без сбоев.
Вода. Вода, кругом вода, 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 шумит вода.
Громкие даты.